Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге пророка Осии. И сегодня мы приступаем с Божьей помощью к изучению 8 главы этой книги. Итак, открываем наши Библии на книге пророка Осии, 8 глава, и следим по тексту. И это очень важно для более эффективного и лучшего изучения этих священных текстов. И мы читаем первый стих данной главы. «Трубу, то есть шофар, к устам твоим, как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой». Конец цитаты. Ефрем Сирин в своем толковании на малых пророков пишет: «Уста твои, как труба на дом Господен, как труба громогласная и страшная на обличение убийц и любодеев, которые любодействуют и входят в дом сей, или, может быть, домом Господним пророк называет самый народ израильский». Конец цитаты. В этом тексте говорится о необходимости особой миссии пророков громогласно возвещать грядущие суды Божии в сердца согрешающих верующих и в свои собственные сердца. То есть служители Бога не должны молчать, видя согрешающих из числа собственных овец. Читаем. «Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, то не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою». Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 2 по 6 стих. И еще. «Проповедуй слово, настой вовремя, то есть, когда тебя слушают, и не вовремя, то есть, когда тебя не хотят слушать. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. 2 Тимофея, 4 глава, 2-3 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на второе послание к Тимофею писал: «Хотя бы ты был в опасности, хотя бы в темнице, хотя бы в узах, хотя бы готовился идти на смерть, и в это время обличай и не переставай вразумлять, тогда и благовременно делать обличение, когда оно может иметь успех, когда представится дело, достойное обличения, увещевай, говорит апостол, подобно врачам, указав на рану, сделав разрез, он прилагает потом и горькое лекарство. Если что-нибудь из всего этого опущено, то прочее бывает бесполезно. Если ты будешь угрожать без обличения, то покажешься дерзким, и никто не станет слушать. Если же наперед обличишь, тогда слушатель примет угрозу. А без этого, без того, он останется бесстыдным. С другой стороны, если ты станешь обличать и угрожать, хотя и силою, но не приложишь утешения, то опять испортишь все дело. Действительно, обличение само по себе невыносимо, если оно не растворено утешением». Конец цитаты. Здесь святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что и сами грозные обличения и вразумления мы не должны делать, не предложив и нечто утешительное обличаемому нами. Например, очень важно, обличая человека, рассказать ему и о силе христианской исповеди и покаяния. Например, что Бог не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Пророк Иезекииль, 33 глава, 11 стих. Святые отцы более категоричны по этому вопросу. Они говорят: «И не приступай со своим обличением к человеку, тому или иному, если не имеешь для него слов, могущих исправить его». И далее мы читаем: «Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали Тебя, мы Израиль». Книга пророка Осия, 8 глава, 2 стих. В православной толковой Библии предлагается такое объяснение: бедствия заставят народ взывать Господу, но, обращаясь к Богу, народ говорит Ему: «Мы Израиль», то есть народ напоминает Богу только о своей избранности и полученных обетованиях, а не обнаруживает истинного раскаяния в своих заблуждениях. Конец цитаты. В нашей среде тоже есть люди, которые любят говорить о себе, что они русские и православные, и как бы этого и достаточно. Но нельзя быть христианином только формально. Надо не просто казаться кем-то или чем-то, но и быть таковым по сути. Читаем: «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Откровение, 3 глава, 1-2 стих. То есть можно иметь и славное имя, и великое иерархическое положение среди народа Божия. Израильский народ был один Божий народ на весь земной шар. Но все это не имеет никакого значения и никакой ценности, если мы уже отступили от правды Божией и таким образом саморастлили и собственные прежние достижения. Читаем. «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делают беззаконники. Будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет». Иезекииль, 18 глава, 24 стих. И далее. «Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его». Книга пророка Осия, 8 глава, 3 стих. Православная толковая Библия предлагает нам такое объяснение. «Отказывая народу в дальнейшем милосердие, Господь указывает на то, что Израиль сам отверг с отвращением доброе, отверг то благо, которое обеспечивалось верностью завету». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, не Бог отступает от нас, но мы отступаем от Бога, не внимая Его судам и предостережениям. И напротив, если на Господни суды и предостережения мы отвечаем и собственным исправлением, то прежде содеянные грехи и зло уже не вменяются нам во зло и во грех, как и сказано. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду к жизни, возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился, то есть увидел мерзость своего падения, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. Книга Иезекииля, 18 глава, 27-28 стих. И мы читаем далее книгу пророка Осии. «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель». Книга пророка Осия, 8 глава, 4 стих. Святитель Иоанн Златоуст в трактате, который называется «К народу антиохийскому», писал: «Послушай, о чем он, Господь, укоряет иудеев. Делают, говорит он, совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему. Таково свойство любящих. Они желают, чтобы через них совершались все дела любимых ими, и чтобы без них те ничего и не делали, и не говорили. Потому и Бог не только здесь, но и в другом месте, укоряя иудеев, в том самом сказал: «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, в этом истолковании мы видим, что Бог, как любящий нас, хочет, чтобы мы ничего не делали, не согласовав этого с Ним самим. И Он, Господь, возмущается, ревнует, когда, чиня самоуправство, мы разрушаем союз любви с Создателем через нарушение Его святого закона. То есть само понятие греха, как действие, направленное на несоблюдение воли Господа, исключает наличие любви к Богу и в самом нашем сердце. Читаем. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». 1 Иоанна Богослова, 2 глава, 4-6 стих. 4-6 стих. Что означает, что мы должны поступать, как он поступал? Он – это Господь наш Иисус Христос, все действия и поступки которого в его воплощении регулировались его собственным отношением к закону Божию. Читаем. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стих. Древний христианский экзегет Хроматий Аквилейский писал: «Сын Божий, создатель закона и пророков, пришел не для того, чтобы нарушить закон или пророков, ибо он сам передал людям закон через Моисея и исполнил пророков Святым Духом возвещать будущее. Не нарушить пришел я, но исполнить. Исполнил же он закон и пророков, совершая то, что написано о нем в законе у пророков. Поэтому и на кресте, когда выпил поднесенный ему уксус, сказал: «Свершилось», чтобы с ясностью указать на исполнение всего того, что было написано о нем в законе и у пророков, вплоть до питья уксуса. Он исполнил закон всяким образом, когда таинство Пасхи или Агнца, прежде показанное образно, завершил таинством своего страдания. Поэтому апостол говорит: «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Затем он сказал: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Если нечестиво нарушить малейшую заповедь, гораздо более нечестиво великие и величайшие. Святой Дух свидетельствует о том же, говоря: ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. И поэтому нельзя ничего нарушать и сокращать из божественных заповедей, но следует с верою в разуме все сохранять и научать этому, чтобы не лишиться славы Царства Небесного. Потому что то, что считают малым и ничтожным неверующие и мирские, для Бога не ничтожно, но необходимо. А кто сотворит и научит, того Господь наречет великим в Царстве Небесном. Поэтому надо действовать не только словами, но и делами, не только учи, но и делай сам то, чему учишь». Конец цитаты. Святитель Григорий Великий, Папа Римский, в своих «Моралиях» на книгу Иова, истолковывая слова из книги пророка Осия: «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома», писал: «Следовательно, когда предлагается место властителя, необходимо всякому прежде в себя исследовать, соответствует ли жизнь месту и согласно ли действие с честью, чтобы после праведный владыка всех не остался глух к молитве в мучении, потому что без внимания также и само вступление в должность, которая являлась источником этого мучения». Конец цитаты. Здесь святитель настаивает на том, что если мы избираем над собой нечестивых правителей, то должны безропотно переносить их нечестие, когда оно обрушится на наши головы. То есть необходимо, как пишет святитель, когда предлагается место властителя, всякому прежде в себе исследовать, соответствует ли жизнь, то есть этого кандидата, месту, на которое он избирается, и согласно ли действие, то есть наше участие, с честью, то есть того положения, на которое мы его избираем. Читаем. «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Книга Екклесиаста, 8 глава, 9 стих. Тем более помнить об этом важно, когда речь идет об избрании кандидатов на рукоположение. Часто делать без согласия народа Божия – это совершенно непозволительно. Надо прямо сказать, в любом случае избирать на священной должности без согласия всего народа Божия совершенно невозможно. Смотрите, что писал по этому поводу святитель Киприан Карфагенский в своих письмах. О том, когда Петр говорил с народом о поставлении епископа вместо Иуды, в книге «Деяний апостолов» говорится: «Петр стал среди учеников, ибо собралась вместе толпа». То мы, продолжает Кимприан, обращаем внимание на то, что апостолы соблюдали это при назначении не только епископов и священников, но и диаконов, о чем и непосредственно написано в книге их «Деяний». Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, приводилось это с особенной тщательностью, проводилось все это, и предосторожностью при созыве всего народа для того, чтобы не прокрался кто-либо недостойный к алтарному служению или к священству. О том, что иногда поставляют недостойных не по воле Божией, но по человеческому своеволию, и о том, что если что идет не от законного и праведного поставления, то это не угодно Богу. Но сам Бог объявляет устами пророка Осии: «Поставляли царей сами без меня». Конец цитаты. Здесь священномученик Киприан буквально настаивает со всякой решительностью, что на любую иерархическую должность в церкви надо поставлять только при согласии и даже наличии многих и многих верующих, ссылаясь на книгу «Деяний святых апостолов». В наше время народ Божий может реализовывать подобное право и во время самой хиротонии, при поставлении в священство, восклицая или «аксиос», то есть «достоин», либо «анаксиос», то есть «недостоин». В таком случае рукоположение должно приостановить, если будут кричать «анаксиос», «недостоин», и выслушать должны все претензии, которые имеют на рукополагаемого верующие, которые для этого свидетельства становятся перед аналоем с крестом и Евангелием. Тем более, все это актуально и важно, когда решается вопрос о призвании царя на царство, как и сказано, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собою царя, то есть брата по вере. Не можешь поставить над собою царем иноземца, то есть иностранца или иностранного подданного, который не брат тебе, то есть ни по нации, ни по вере, только чтобы он не умножал себе коней, то есть не был бы стремящимся к собственному обогащению, и не возвращал народ в Египет, то есть к прежнему языческому образу жизни, для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось и сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно, то есть не использовал бы своего служебного положения для сластолюбия и обогащения. Но когда он, то есть тот, кого возводит на царство, сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона его и постановления его сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Посреди Израиля, то есть чтобы все он делал на глазах народа Божия, а не с какими-то там банкирами один на один, тем более с иностранными властями договаривался бы. Это предписание о царях из книги Второзакония, 17 глава, 15 по 20 стих. И далее мы читаем. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Ибо и он – дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Книга пророка Осия, 8 глава, с 5 по 6 стих. В православной толковой Библии мы находим такое объяснение этого стиха. Название Самарии – очевидно, в данном месте употреблено вместо названия всего царства, то есть это собирательный образ, Самария. Так как о существовании золотого тельца в городе Самарии неизвестно. Доколе не могут они очиститься, очиститься от скверны служения тельцам. Конец цитаты. С другой стороны, слова «он – дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог, в куски обратится телец самарийский» – эти слова указывают на то, что тот образ жизни, каковой ведет столица, центр по отношению к периферии, передается как плохие пародии, рисунки тому, кто оценивает их по лучшим стандартам и стремится во всем им следовать. В наше время так называемые мировые столицы, это столицы мира, там Париж, Нью-Йорк, Токио, Милан, именно эти цитадели моды, одежды, поведения задают свой художественный стиль оформления и дизайны этого оформления. И в этом смысле невозможно отделиться, ни от какой страны и живя в России, можно оставаться внутренним иммигрантом. И наоборот, живя за границей, оставаться настоящим россиянином. Но, увы, чаще случается и происходит обратное. Мы уже говорим на другом языке, не на том, на каком писал и думал твой или мой дед или прадед. И сама фраза «художник сделал его» на современном языке, она более узнаваема именно молодежными выражениями, типа «стилист сделал его». Так теперь живут, так теперь разговаривают. И все это приводит всех нас в некое искусственное, неестественное и даже противоестественное состояние. Оказывается, не Господь сотворяет человека, а вот стилист может тебя таким сделать, захочешь завтра другим. А по пятницам будешь третьим. Но мы уже прочитали у пророка Осии. Художник сделал его. Он не Бог. Куски, телец самарийский. Все не завершено, не достроено, не определено, как искусственный мир каянитов, которые вечно все ломают и ничего не доводят до конца. Художник сделал его, он не Бог, художник, куски, телец, самарийский. Все неопределенно. Ад на земле. И мы читаем далее. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст мука. А если и даст, то чужие проглотят это. Книга пророка Осия, 8 глава, 7 стих. Феодорит Кирский в толкованиях на малых пророков писал: «Никакого плода не получите вы от служения идолам. Собранные от них рукояти будут походить на колосья, обитые ветром. Казалось бы, они наполняют собой житницы, но не имеют в себе ни зерна, таково же свойство идолов, нарушенный вид или мужа, или жены, или льва, или иного какого животного идол получает от искусства, но он лишен всякой силы самостоятельности». Конец цитаты. Для Федора Кирского в его рассуждениях любой тип идолопоклонства – это суррогат, это подмена, это то, что неестественно. Так и впавший в грех верующий человек, все в нем уже противоположность его самого. Приятный бриз превратился в брызги ночного дождя, и все холодные капли брызжут в лицо веянием ветра. Они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Все планы на хороший урожай, жизненные перспективы, планы, прожекты, все рухнуло, хлеба на корню не будет у него. Сама суть жизни рассыпается. Там, где видел основу, труха, мертвый и застывший реликт. Зерно не даст муки, как мы прочитали. Но не все же останется в состоянии реликта или песка. Ведь что-то и останется, даст новые всходы. А если и даст, сказано, то есть новые всходы, то чужие поглотят все. Печальная перспектива, да еще для целой нации. Вот это пророчество Осии. Но, как я вам часто объясняю, пророчества Божие, они живы и действенны для каждого времени. Это предостережение для нашего поколения. И мы читаем далее. «Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Пророк Осия, 8 глава, 8 стих. Василий Кесарийский в письмах к падшим монахам писал: «Какое великое ослепление! Какая ужасная жестокость! Ни Бога не убоялся ты, ни людей не уважил, ни друзей не постыдился, но все вдруг подверглось у тебя крушению. Всего вдруг стал ты лишен, потому снова скорблю о тебе, несчастный ты, который всем возвещал силу царствия, сам лишил себя царствия. Ты, который всем внушал страх учения, сам не имел страха Божия пред очами своими. Ты, который проповедовал святыню, сам оказался мерзким. Ты, который хвалился нестяжательностью, сам увлечен в хищении денег. Ты, который своими рассуждениями наводил на мысль а наказание от Бога, сам приуготовил себе наказание. Как оплачу тебя, как воскорблю о тебе, как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю. У того зазвенит в обеих в ушах, как на зарей, сиявший ярче солнца, очернился паче сажи, как досточтенный сын Сиона соделался сосудом бесполезным. Конец цитаты. Здесь очень образно святитель Василий Великий показывает нам, что от нас остается после очередного падения, когда грех буквально поглощает нас. И далее. «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий, Ефрем приобрел подарками расположение к себе». Пророк Осия, 8 глава, 9 стих. Преподобный Ефрем Сирин в толковании на малых пророков пишет, как пустынный анагорь уподобился человеку, который лишен утешения от домочадцев и ближних, одинаково с ним бедствующих. Конец цитаты. Вид дикого осла, анагра, это более чем печальное зрелище, когда животное покрыто колючками и репейниками, покрыто жалющими слепнями и оводами, бредет грязное, окровавленное, с отвислым животом, и неухоженное, и никому не нужное. Кто вычешет все колючки и репейники с него, напоит чистой водою и обработает раны. Кому оно нужно, старое и больное, так и человек, потерявший все и вся, ведя греховный образ жизни, осознает себя ни Богу свечкой, ни черному кочергою. Кто примет его и не отвернет от него брезгливое лицо свое, кто выступит посредником между таким грязным существом и благим Богом? Читаем. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Иезекииль, 22 глава, 30 стих. И еще. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, то есть памятную книгу Божию, полную наших злодеяний, написанную внутри и отвне, то есть в ней содержатся как наши злые, так и наши хорошие деяния, или как наши прошлые деяния и будущие деяния, запечатанную семью печатями». То есть только благодатные таинства церковные могут уврачевать о сказанной в ней. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». То есть посмотреть и не ужаснуться от написанного в ней. «И я много плакал о том, что никто не нашелся никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина», то есть потомок дома Иудина, «корень Давидов», то есть истинный Мессия, Христос, «победил», то есть на кресте, «и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее», то есть в струях своей крови даровать приобщение к благодатным таинствам церковным спасенным народам. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, то есть символы животворящих Евангелий, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, то есть ангел завета, Господь наш Иисус Христос, имеющий семь рогов, то есть проницающий любовью своей верных, имеющих доступ к семи таинствам, и семь очей, то есть созерцающий предстоятелей церкви, которые суть семь духов Божьих, то есть служители, духи, суть духоносной пастыри церкви, посланных во всю землю, то есть посланных проповедовать Святое Евангелие. И Он, то есть Христос, пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, то есть принял на Себя наши злые дела, грехи, и понес на Себе несовершенство наших добродетелей и наших откровенных грехов. Это попыток просуждать на тему текста книга Откровения, 5 глава, с 1 по 7 стих. И далее мы читаем: «Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей». Книга Осия, 8 глава, 10 стих. Ефрем Сирин пишет в толковании на малых пророков: «Хотя предадутся в языки», то есть будут рассеяны среди народов, пророк указывает на времена языки, «соберу их», то есть на время будет рассеяние евреев, «соберу их по истреблению войска Сеннахеримова, и почиют мало от бремени царей и князей», то есть в одни языки, «или почиют от труда помазывать себе царей и князей», конец цитаты. Какой же это труд? Ну, не всегда оправдывались те надежды, которые евреи возлагали на своих царей, правителей, как и Писание предупреждает. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в них нет спасения. Возлагая свои надежды на иноземных и собственных правителей, они не смогут нести и наши ноши, эти иноземные правители, и наши правители, и мы не сможем подношения бесконечно предъявлять им, чтобы обеспечить их уровень жизни. Так было в те времена, так и сейчас. Многие живут явно непосредством, а народ беднеет все больше и больше. Как это напоминает нашу современную ситуацию, когда все богатства нашей земли уходили за рубеж и уходят, но наша страна никаких преимуществ из этого не несет. Напротив, войдя во вкус, иноземцы начали требовать все более и более, пока не перешли в откровенно враждебные отношения с нами. Они уже начинали разворачивать на территории нашей страны программу по планированию, а надо считать программу по сокращению нашего населения. Мы им стали в тягость, а не наши богатства и ресурсы, исконное достояние предков наших. В позапрошлый год было продано нашего российского леса, золота, алмазов, нефти, газу на 20 триллионов рублей. В казну вернулось всего 7,5 триллионов. И это в стране, где половина населения живет на 15 тысяч рублей в месяц. Санкции ли все это? Конечно, нет. Это та дань, которую каждый житель нашей страны от грудного ребенка до глубокого старика платит либеральному экономическому порядку, который навязан нашей стране в период буржуазной революции 1991 года. Читаем: «Виноградник Господа Саваофа, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, но вот вопль. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что и другим не остается места, как будто вы одни поселенены на земле». Это пророк Исаия, 5 глава, 7 и 8 стих. Святитель Иоанн Златоуст в Гомилиях на книгу «Бытия» писал: «Если в самом деле ты ожидаешь воскресения и воздаяния, то для чего так заботишься о житейской славе? Для чего, скажи мне, мучишь себя каждый день, собирая деньги больше, чем песку, покупая села и дома, и бани, часто приобретаешь это даже грабежом или хаимством, и исполняя на себе пророческое слово: горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселенены на земле. Не это ли видим мы каждый день? Один говорит: дом такого-то отнимает у меня свет, и выдумывает тысячи предлогов, чтобы отнять его бизнес, а другой, взяв поле у бедного, присоединяет к своему. А что особенно замечательно, необыкновенно, странно и непростительно, иной сам живет в одном месте, часто даже не имеет возможности, если бы и хотел, перейти в другое место, или по слабости телесной, или по другим обстоятельствам, а между тем хочет всюду и во всех, так сказать, городах иметь памятники своего лихоимства, везде поставить вечные столпы своего нечестия и грехи, которыми все это собрано, возлагает на свою голову, и, неся это тяжкое неудобное бремя, не чувствует его, а наслаждение собранными им сокровищами предоставляет другим, не только уже после переселения из этой жизни, но еще и прежде исхода отсюда. Если он и не лишится их против воли, то все они расточаются и, так сказать, разрываются по частям его домашними. Все переругались, а сам он не наслаждается и незначительную их частью. И что, говорю, не наслаждается? Если бы он и хотел, то как достанет его, когда у него одно чрево при таком большом богатстве обладать сразу всем? Конец цитаты. Итак, подлинное счастье человеческого благополучия – не запятнать себя чужим всем тем, что тебе не может принадлежать только тебе одному по праву общественного общежития, в котором, если бы люди справедливо распределяли бы богатство мира, природы, не было бы такого несправедливого соотношения между нищими и имущими и малоимущими. Ведь когда Бог, создав мир, сказал, что весьма хорошо, Он бы не сказал ничего подобного, если бы в мире царила хотя бы потенциальная несправедливость или потенциальное неравенство. Читаем: «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле». Книга Захарии 10.1. И еще: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом, Он всех их называет по именам, по множеству могущества и великой силы. У Него, то есть у Господа, ничего не выбывает. Книга пророка Исаии, 40 глава, 26 стих. Здесь мы видим, что Богу известна потребность каждого злака на земле. И звезды выводит Он в безбрежном просторе космоса, всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у Него, то есть у Господа, ничего не выбывает. И если мы зрим несправедливость на нашей планете, затерянной на окраинах нашей галактики, то все это не по недосмотру, ибо у Господа Бога ничего не выбывает. Подобные социальные катаклизмы могут быть результатом только хищнического, потребительского, спекулятивного отношения к миру природы со стороны нечестивых человеков, собирающих себе деяния на день суда и пылающего гнева Божия. Читаем. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Книга Иакова, 5 глава, с 1 по 5 стих. И далее мы читаем. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники». 8 глава, 11 стих. Непонятно, что понимать здесь под жертвенниками. Много жертвенников, ибо иудеи имели один истинный жертвенник Господу в Иерусалиме. Скорее, это дворцы их собственному тщеславию, о чем мы сегодня слышали у свидетеля и Иоанна Златоуста. Жертвенники собственному воровству, памятники, истуканы успеху и обогащению бесчестным богатством. И далее. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Книга Осии 8:12. Здесь мы видим, как законы, данные для счастливой и полной смысла жизни в сознании этих людей, превращаются во что-то ненужное, устаревшее, чужое и даже лишенное любого здравого смысла. Они сочтены ими как бы чужие, прочитали мы. Подобное отношение к закону Божию можно наблюдать во всем мире, когда власть заповеди или даже претензия божественной заповеди на власть представляется как что-то анахроничное, изжитое и музейно-реликтовое, особенно в современном нам Евросоюзе, который в стремлении изгнать Бога из жизни общества опередил уже и Соединенные Штаты Америки, где признаки старого пуританства еще где-то сохраняются на задворках отдельных штатов, как выцветшие шляпы амиджи или мормонов-фундаменталистов. И далее. «В жертвенниках, в жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, они возвратятся в Египет». Осия, 8 глава, 13 стих. Что значит слова? «Они приносят мясо и едят», то есть устраивают пышное жертвоприношение, прежде всего для себя, потому и сказано «приносят мясо и едят его». Читаем. «Слушайте слово Господне, князья содомские, внимайте закону Бога нашего, народ гоморрский. А все эти слова обращены к жителям Иудеи. Что же произошло с ними? Что их жертвоприношение уже не жертвоприношение, а повод собраться и попировать, когда они сами пожирают жертвы, которые, как огнепалимые, всецело должны были сжигать на священных кострах. Действительно, трагедия современного мира заключается в невидении того очевидного факта, что только подчиняясь воле Создателя, мы можем устроить порядок в том мире, в котором мы живем. И когда каждый из нас, отдельно взятый, дистанцируется от заповедей Бога, хаос и разрушение входят в этот мир в планетарном масштабе. И последний стих пророка Осии, 8 глава, 14 стих. «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Юда настроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». Трудно идти против Бога живого. «Пожрет огонь города и попалит богатые чертоги». Результаты господства человеческого духа над этим миром, неподчинение человеческого духа воле Творца, есть начало грядущего кризиса, о котором очень подробно говорится и у пророка Исаии, и у апостола Петра, о том, что первый мир был уничтожен в водах потопа, второй, более алчный, более развращенный, сберегается к огню, когда великой ярости своей Господь начнет сокрушать вселенную. Об этом говорится во втором послании Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И слова надежды, как я уже сказал, Бог никогда даже наказывая не оставляет нас без надежды. Далее сказано, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию, это уже 13 стих, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает Его правда. Спаси Господь!